Дело в том, что же не только Иисус Христос, Будда не давал Махамантру, Калки не будет давать Махамантру, другие аватары тоже не давали Махамантру. Для каждой эпохи есть своя Махамантра. И Махамантру дает только тот, кто... Понимаете, да, вы можете спросить, а почему мэр города не может дать то, что может дать президент? Потому что когда мы говорим о божественной иерархии, она безграничная. И когда мы говорим о Махамантре, это сам Господь. Поэтому Писание говорит, только сам Господь может сам себя дать. Махамантра – это Кришна в трансцендентной форме. Поэтому Будда не может ее дать, будучи даже аватаром. Или не может дать ее другой аватар. Только, причем, когда мы говорим о Махамантре, Махамантра для Кали-юги считается самой высшей из мантр. Почему? Потому что считается, что люди настолько деградированы, что им уже нужно давать самое-самое сильное лекарство. И вот поэтому Чайтанья Махапрабху, который приходит в Кали-югу, он сам лично дает Махамантру. Вот. Поэтому, как сказал Остап Ибрагимович, вам дали гораздо более ценный мех. То есть Христос, он говорил о любви к Богу. Да, помните, на Нагорной проповеди он сказал две вещи. Первое, он сказал, возлюби Господа, а потом он стал говорить социальные, ну, там собрались такие люди, он говорит, ребята, кстати, не воруйте, а слов там не надо. То есть, и когда Христа говорит, его спросили иудеи, а что ты вообще пришел нам дать? Христос говорит, знаете, ребята, у меня много чего сказать, но вы не вместите. Ну, это слова из Библии. То есть Христос понимал, что его целевая аудитория, так сказать, на Синае, это были достаточно невежественные люди. Он дал невеждам. Поэтому он не мог говорить им какие-то сложные метафизические вещи, они не были готовы к этому. Но тем не менее Христос всей своей жизнью показал, что вот ради этой любви даже стоит умереть. В принципе, послание Христа очень простое. Он говорит, вы все умрете, ребят. Мы живем в мире смерти. Но одни умрут ради прогресса духовного, а другие умрут от времени. Так или нет? Поэтому решайте, как умереть. И поэтому Христос показал, он сказал, что ради духовного прогресса можно даже умереть. Потому что ты умрешь по-любому. Вот. Но Христос не показал божественной любви. Он показал высшее сострадание. Помните, мы говорили о японских бодхисаттвах, где сказано, тысячи из них готовы прийти в этот мир и жертвовать собой. То есть он как величайший посланник показал, что нужно пожертвовать собой. Но Чайтанья Махапрабху, который пришел и воспевал Махамантру, он показывал, что такое Кришна Према, что такое любовь к Богу. Вы нигде не найдете ни одного аватара, когда Чайтанья Махапрабху воспевает Махамантру, обливается слезами, переживает сокровенные чувства, рассказывает о том, что такое любовь к Богу. Никто, ни один аватар этого не делает. Поэтому Чайтанья находится в категории Гоура, золотой аватар. То есть он приходит в самую несовершенную эпоху. И он не говорит там знания, социальные устройства. Он говорит, нет, есть любовь к Богу и показывает, что это такое. Поэтому вот постичь эту Кришна-приему, то, о чем говорит Чайтанья, крайне непросто. Знаете, да, поэтому это очень такое камерное событие, которое произошло, и мы не можем до конца его оценить, потому что мы с вами, ну, понимаете, да, есть такое понятие, что они шли в демократию, но еще не пережили феодализм. Так же и мы идем как бы к самой высшей духовной концепции ведической, но мы, по сути, даже не понимаем идеи того же Христа, потому что он остался непонятым. Ну, по большому счету, для большинства христиан Христос непонят. Ну, так же, как для большинства индусов непонятен Чайтанья или там Будда или Шанкарачарья. Удел искусства – это все искусствоведы. Ну, как бы так ни было, так устроен мир. Да, что вот поставь шедевр, и только несколько человек скажет, да, это шедевр, я его понимаю. То есть для этого нужно развить себе вкус. Самая сложная музыка, самая совершенная музыка, она не такая простая, но радио, там, тупопа, это понятно всем. Но когда уже идет сложная музыка, нужно уже быть эстетом. Поэтому о чем мы говорим? Мы говорим о воспитании вот этого художественного вкуса в себе. Воспитание духовного вкуса. Когда, как воспитан духовный вкус? Да, вот мы говорим о Сочи. Чем Сочи отличается от Краснодара? Мы сейчас сидели когда с директором музея, говорили, и директор музея говорит, да здесь всегда были иностранцы. Здесь всегда что-то происходило, поэтому сочинцы более открытые люди, да, они видели пароходы, они видели какие-то другие культуры, да, а там чуть подальше в деревне, там уже только казаки и нагайки, там, если что, там прямой удар в нос, и, так сказать, потому что, ну, что-то не наше, да, а здесь другая среда, здесь более толерантная среда, она по-другому. То же самое Петербург. Да, мы говорим Петербург, Петербург. А кто построил Петербург? Растрелли, Боттичелли, итальянцы, а университет открыли голландцы. И Ломоносов, кстати, не был гением вот таким, как мы его расписываем русским. Он пришел из деревни голландцам. Голландцы сказали, он нормальный парень, слушает. И научили Ломоносова. Дали лабораторию. Об этом мы мало любим говорить, о том, что, ну, в нашем университете учили голландцы, о том, что экономы наших императоров были немцы, которых потом всех расстреляли, выселили в Казахстан в начале Второй мировой войны. Ну, мы не хотим рассказывать ту историю, которую нам неприятно слышать. Но тем не менее мы понимаем, что Петербург родился на стыке европейских культур. Да? И царь Петр побрил свою бороду, пошел в Голландию, стал работать рубанком, научился строить корабли, поехал в Германию, в Англии изучал механику и так далее. Да? То есть, понимаете, о чем мы говорили? Мы говорили о инвенторах. То есть кто из нас научится применять это знание? Да? И царь Петр, понимаете, он стал прогрессивным человеком. Единственным прогрессивным человеком пока что на сегодняшний день, который принес нашу культуру, да, да, конечно, пришлось воевать, там эти бороды отрубать топорами, там бобровые шапки выкидывать, ну не хотели они меняться, понимаете, чиновники были чиновники, воеводы, ну что там, привыкли, дыбы там, вот там руки отрубить, ноги отрубить можем, а корабль построить не можем. Поэтому Петр сбежал от них из Москвы в Петербург и там создал свой город, город мечты. Хотя, конечно, это было тяжело, это было болото, но он стремился, понимаете, ему нужен был выход к морю. И вот это говорит о природе человека, о поиске совершенства. И не всегда все люди готовы искать совершенство, потому что есть две вещи, о которых говорят часто люди, да, это успех и комфорт. Вы хотите успех или вы хотите комфорт? Да? Если вы хотите успех, не ищите комфорта. Но если вы хотите комфорт, поймите, что успеха может и не быть. Теперь возникает вопрос, а как это? А можно успех с комфортом совместить? Да? И ответ такой. В какой-то момент стремление к истине должно стать человеку очень комфортным. Вот йоги, они как говорят? Они говорят, не, ребята, настоящая шакти, энергия, она не приходит из упражнения, которое вы сделали быстро. Раз на шпагате сели. Нет, нет, вот когда вы научились на шпагате долго сидеть, понимаете, да, то есть они говорят как, три стадии асаны, и вот третья, самая сложная, понимаете, да, когда ты не просто там ногой махнул, а когда ты ее медленно поднимать вверх, медленно закладывать за голову. Да? И вот в этой стабильности вот тогда будет результат. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что мы должны научиться понять, что прогресс это сам, то есть обучение, образование, постижение истины должно быть для нас комфортным. Да, а мягкие подушки, там, праздность, безделье это некомфортное состояние для человека. Понятно, да, то есть, ну да, человек должен отдыхать. Но если все, что он стремится, это некое наслаждение, некое безделье, пустота, если он мечтает только об одном, вот, да, я вот там 5 дней тяжело работаю, чтобы там пятница, там, в субботу, там, раз, и куда-то в небытие уйти, и потом только протрезветь к понедельнику, и в страхе побежать на работу, тогда он живет как животное. Понимаете, да, то есть вся его деятельность, весь его труд направлен на то, чтобы созидать, для того, чтобы насладиться. То есть, понимаете, да, то есть вот он накапливает всю неделю благочестие какое-то, а за выходные он просто его куда-то там сливает, непонятно куда, и становится непонятно кем. И опустошает себя. Поэтому мы не должны жить опустошающей жизнью. Да? Хотя веды, они говорят, что человек он должен испытать определенное количество наслаждений. Но это определенное количество наслаждений, которые нам предписаны в ведах. Это не для того, чтобы нас разложить, и мы деградировали, да? Это для того, чтобы нам создать такую буферную зону перехода в мир совершенства. Потому что веды говорят, если ты пока еще не можешь вот это, делай хотя бы вот так. А не можешь так, делай хотя бы так. Но они говорят, ну лучшее состояние, да, как Кришна говорит, Бхагавадгите Арджуна, говорит, ну лучше, Арджуна, если ты станешь йогом настоящим. Вот тогда будет самое совершенное.